этот путь от пролетариата к плащу, от плаща к потребителю, от потребителя к международному карателю, в сегодняшней России работать непочетно, почетно убивать, почетно разрушать.
И это привело к трансгендерам, к ЛГБТ и к новой форме сексуального индивидуализма. Поэтому секс – это нечто необязательное.
Старики не должны решать судьбы мира. Всему миру предстоит столкнуться с тем, что сегодня пожирает как раковая опухоль Россию. Дураки – это явление интернациональное и во всем мире представленное довольно широко.
Чрезвычайно рад приветствовать всех зрителей канала Ходорковский Лайф. Меня зовут Ренат Давыдоглядеев. Среда, 17 часов в Москве, в Киеве. Это значит, что самое время для программы «Навигатор» с Дмитрием Быковым. Перед тем, как перейдем к разговору, попрошу вас поставить лайк этой трансляции, подписаться на канал «Ходорковский Лайф». Если вы по каким-то причинам на нас до сих пор не подписаны, между тем более чем 2 миллиона 100 тысяч человек это сделали. Будьте с нами и вы, так как минимум веселее. Поехали. Чрезвычайно рад приветствовать вас, Дмитрий Львович, да, в эфире.
Здравствуйте, Ренат, здравствуйте всем.
Москва, 1 мая 1976 года. Сегодня сердца и взоры всех людей труда обращены к столице первого в мире социалистического государства. Улицы, проспекты и площади города в кумаче флагов.
1 мая мы с вами выходим в эфир. Такой день перевертыш уже 3 года как. Стыдливо снова стирают слово «мир» со всех первомайских плакатов. «Мир, труд, май», теперь без слова «мир» уже 3-й год, выходят на улицы люди, для которых этот день еще что-то означает. В целом, некое советское свелось к глюкозе в костюме НКВДшницы. Как вам кажется, что вообще празднует Россия современная 1 мая?
Я не знаю, что Россия. Я за нее не могу сказать. Я знаю, что праздную я. 1 мая всегда было днем международной солидарности трудящихся. Не обязательно борьбы за свои права. Собственно, 8 марта, если вы помните, было днем борьбы женщин, трудящихся за свои права, начиная с чикагской забастовки. А мне представляется, что международная солидарность трудящихся – это не последнее дело. И я всегда ее чувствую. И больше того, я ее испытываю. Потому что трудящиеся – это такие люди, у которых совесть есть, у которых есть важная очень идентичность, профессиональная. А вот я заметил давно, что у России в 20 веке вместо совести – профессионализм. Ну, потому что с совестью легко договориться, совесть как бы можно подменить партийной или классовой, любой другой идеологией. А вот если у человека есть профессия, он ответственен перед ней, это не заменишь ничем. Это такое действительно, ну, нельзя имитировать умение делать вещи. Вот сегодняшняя Россия, она чудовищно непрофессиональна, в том смысле, что она абсолютно лишилась этого профессионального критерия. Людей, которые что-то умеют делать, вытесняют и подменяют людьми, которые пристроились к идеологии, от ее имени делают карьеру. Так происходит в литературе, так происходит в искусстве. Думаю, что происходит так и во всех других сферах, которые нам неизвестны. Сегодняшняя Россия производит главным образом либо агрессивные нарративы, либо оружие. А насчет другого производства или производства, во всяком случае, чего-нибудь прогрессивного и привлекательного, у нее, ну, проблемы. Чего там говорить? 1 мая всегда было праздником человека, который работает. А в сегодняшней России работать непочетно, почетно убивать, почетно разрушать. Это интересный довольно путь. Вот Россия была пролетарской, но недолго. Потом она стала Россией карательной, как было при Сталине. Потом Россия консюмеристская, как в 90-е годы, когда вместо того, чтобы производить, вот кто больше произвел, было другое капиталистическое соревнование, кто больше, лучше и дороже потребил. Была консюмеристская Россия. Сегодня Россия убивательная, агрессивная, которая как бы соревнуется, кто больше убил врага, а врагом является весь внешний мир. И вот этот путь от пролетариата к палачу, от палача к потребителю, от потребителя к международному карателю, мне кажется, очень печальным. Мне кажется, что это путь деградации. Мне это очень, в общем, стыдно наблюдать. Тем более, что почти одновременно со Всемирным праздником труда Такер Карлсон опубликовал, взял тон его раньше, опубликовал свое интервью с Александром Дугиным. И это тоже очень показательная деградация. Я, простите, что я сам навел на эту тему, но она меня занимает. Американцы, насколько я знаю американскую литературу, я ее изучаю как раз профессионально, американцы всегда относились к России вовсе не с фобией, не с русофобией, а с горячим интересом, потому что они всегда понимали, Россия задает миру определенные тренды, просто потому что она как фигура корабля всегда сталкивается первой с главными вызовами. Ну, может, потому что она хуже всех защищена. И вот любопытство такое к России выражалось, например, когда американские бизнесмены, а в том числе молодые и перспективные, приезжали дружить с Лениным и брать у него интервью. Кстати говоря, Европа точно так же относится к России. Когда Уэллс приезжал или Шоу приезжали посмотреть на Ленина, а Шоу на Сталина. Ведь когда Шоу приехал в Россию и написал «Россию в Англии», Ленин принял его в Кремле, дал ему большое интервью. И Уэллс тогда сказал, не исключено, что этот человек – носитель прогресса, а не просто кремлевский мечтатель. И потом всему миру пришлось выдержать довольно серьезный навык той интеллектуальной моды, которую представлял Ленин. Социализм воспринимался как светлый путь, как главный, можно сказать, как единственная альтернатива фашизму и так далее. Я подозреваю, что Такер Карлсон не за деньги и не из праздного любопытства встречался с Дугиным. Ему интересно посмотреть на мировой тренд. Очень может быть, что Дугин со своим сатанизмом, с неофашизмом, представляет сегодня мировой тренд. Очень может быть, что сегодня и, по крайней мере, завтра всему миру предстоит столкнуться с тем, что сегодня пожирает как раковая опухоль Россию. Идеи сатанизма, социального реванша, идеи антипросвещения, национализма, консерватизма радикального, они во всем мире вообще-то в большой моде. Конечно, и Марин Ле Пен не победит нигде, и в Штатах тоже хватает носителей консервативных ценностей, которые от победы далеки, но это они сегодня далеки. Иными словами, как бы России, задающей всегда мировые тренды, не угадать и в этот раз. Поэтому интервью Карлсона с Дугиным, если угодно, это не просто тревожный знак. Это серьезное предупреждение о том, что Россия первой проходит через большинство болезней. И когда она успевает переболеть, если переболеет, остальной мир только начинает с этим сталкиваться и искать вакцины. Если это так, это очень тревожно.
Вы знаете, я тоже с тревожным удивлением посмотрел это 20-минутное интервью, потому что мне вот тоже оказались не близки вот эти вот шуточные такие издевательские комментарии, что вот, значит, докопался до мышей Такер Карлсон, берет вообще непонятно у кого интервью после Путина и Дурова. Понятен интерес к Путину, понятен интерес к Дурову, но на самом деле интерес к Дугину тоже понятен. И ужас в глазах Такера Карлсона был неподдельным, когда он слышал ту ересь, да, который унес Дугин в интервью с ним. И удивление Такера Карлсона, то, что он может слышать в 24-м году от живого человека и влиятельного человека вот такие слова, оно тоже было неподдельным.
После войны произошла крупнейшая битва 20 века между либерализмом, коммунизмом и фашизмом. И либерализм снова победил. И после распада Советского Союза остался только либерализм. И Фрэнсис Фукуяма правильно заметил, что больше нет идеологии, кроме либерализма. Либерализма, который стал освобождением людей от какого-либо коллективного существования. От гендерной идентификации нужно было освободить только две коллективные идентичности. Потому потому что есть базовая коллективная идентичность. Вы мужчина или женщина. Но таким образом вы не могли бы быть одинокими, поэтому и произошло освобождение от гендера, и это привело к трансгендерам, к ЛГБТ и к новой форме сексуального индивидуализма. Поэтому секс — это нечто необязательное. Это было не просто отклонение от либерализма, это были необходимые элементы реализации, ключевой вектор этой либеральной идеологии.
Как вам кажется, вот американский зритель, все равно же это на американского зрителя все рассчитано, он посмотрит на этот разговор как на беседу с обезьянкой? «Ой, посмотрите, какой странный человек, какую ерунду несет». Или тоже призадумается и ужаснется?
Нет, конечно, не как беседа с обезьянкой. Но есть одна любопытная особенность американского зрителя. Он привык исходить из успеха. Если вещи имеют успех, в ней что-то есть. Вот мне американские студенты, когда я их спрашиваю о Солженицыне, они говорят, ну ведь посмотрите, каждое его произведение становилось бестселлером. Если это так продается, вероятно, в этом что-то есть. Ну а почему это продается? Потому что он касается самых насущных проблем. Это может быть проблема тоталитарной власти, а может быть проблема еврейства, а может быть проблема рака. Но о чем бы Солженицын ни заговорил, это находится в центре общего внимания. Ну, безусловно, чутье на такие вещи. Если у человека есть миллионные тиражи и Нобелевская премия, наверное, в этом что-то есть. Вот как, скажем, очень многие американцы читают сегодня последнего Нобелевского лауреата, который мне, так честно говоря, представляется далеко не самым сильным писателем. Наверное, если ему дали Нобель, в этом что-то есть. Равным образом, когда они смотрят Дугина, они понимают, если этот человек, ну, он, конечно, не является, не будем преувеличивать его влиятельность, но если к нему прислушивается Путин, то, наверное, за этим что-то стоит. Вероятно, это не может называться философией, конечно, и вряд ли это общественно полезно, и вряд ли это гуманно. Но если к этому прислушиваются руководители сверхдержавы, вероятно, это, по крайней мере, помогает ему реализовать свои сверхдержавные планы. Значит, это как минимум потенциально опасно. Значит, к этому как минимум стоит присматриваться. Ведь дело в том, что там неважно, верна или неверна философия Дугина. Она вообще философией не является. Она является смесью конспирологии, ну и такого примитивного магизма, о чем еще Александр Мень написал «Магизм единобожия». Но помимо этого магического мировоззрения, я ведь Дугина слушал. Я помню его выступление, скажем, на очередном празднике газеты «Завтра», когда он рассказывал про Атлантиду, великих титанов прошлого, про то, что из Атлантиды вышли основатели современного, ну и весь этот конспирологический бред. Понимаете, для определенной категории населения, главным образом для неудачников, это довольно привлекательная идея. Люди, которые ничего не умеют, которые в мире не укоренены, не укреплены профессии и так далее, которым не на что опереться. Нет прочного религиозного мировоззрения, нет прочной нравственной основы. Такие люди на конспирологию всегда довольно падки. Мы понимаем, что аудитория Дзена – это аудитория очень глупая. Там в основном эти идеи развиваются. Но кто вам сказал, что обыватели во всем мире сильно умнее Дзена? Наоборот, философия обывателя, она очень падка, очень легко трансформируется в фашизм. Вот, кстати, несчастный оптимист Честертон говорил, на пути у фашизма стоит обыватель, обыватель не фашизируется. Это было опасное заблуждение, так обыватель, он фашизируется первым, он как та разреженная ткань, которая первой поражается любой инфекцией, потому что нет инструментов сопротивления, нет резистанции внутреннего никакого. Да, идеи Дугина – это идеи очень глупые, они легко разоблачимы, как идеи Фоменко. Но посмотрите, сколько у Фоменко и Носовского было поклонников с их новым историзмом. Вообще, чем невежественнее мир, а мир сегодня очень невежественен. Кстати говоря, Такер Карлсон тоже очень невежественный человек. Он же не может Путину предъявить ни одного факта, никакой дискуссии с ним про Рюриковича он повести не может. Равным образом он ничего не возражает и Дугину. Невежественные люди, которые просто слушают гладко говорящего убежденного маньяка, они, как правило, чрезвычайно легко попадаются. Спасибо, дорогой друг, это вот пришел представитель как раз будущего поколения, который, я надеюсь, на это не подсядет. Но огромное количество народу подсядет, И я думаю, что интерес американцев к тому, что сегодня происходит с Россией, это интерес в огромной степени корыстный. Понимаете, когда на ваших глазах, корыстный не финансовый, нет, когда на ваших глазах над большой страной поставлен такой жестокий именно антропологический эксперимент, поставлен сатанинской сектой чекистской, которая ею владеет, естественно, что весь мир смотрит на это с чувством, описанным у Гоголя. Что значит это наводящий ужас движения? Не молния ли это, сброшенная с неба, посторониваются и дают ей дорогу другие народы и государства? А я бы, пожалуй, на месте сегодняшней российской публики не гордился, а ужасался. Знаете, есть такая американская маечка, на ней написано «I'm not totally useless, a conservative bad example». Я не совсем бесполезен, я могу служить дурным примером. Кстати говоря, многие обратили внимание на то, что вот Дугин дает это интервью по-английски. Ленин тоже с Уэллсом говорил по-английски, как заметил Уэллс, на английском очень хорошем. В смысле Дугина я его английский не буду оценивать, потому что не хочу уподобляться тем всезнающим русским, которые все время мне пеняют на мой акцент. Американцев устраивает, а их почему-то нет. А то, что Дугин набрался вот этого лоску, то, что он говорит с американцем по-английски, это не означает образованность. Это означает всего лишь, ну, во-первых, определенную нахватность, а во-вторых, то, что вот здесь, внимание, то, что представитель России заинтересован в том, чтобы произвести впечатление на Запад. Запад по-прежнему является главным критерием, по большому счету, главной аудиторией. И прав был, кстати говоря, Ленин, который Уэллсу сказал в интервью, а вот мы всех ваших-то на свою сторону перетянем. Он очень любил это повторять. Он и Горькому говорил, когда мы всех архимедов перетянем к себе, мир перевернется. Интеллектуалы, особенно лептисты, но в силу своей романтической, такого романтического мировоззрения, не хочу лептистов ругать, я сам скорее левак, но все-таки умеренный. А либералы очень падки на разные интеллектуальные моды, и им положено быть падкими, потому что либералы, в отличие от консерваторов, интересуются всякой новизной. Я очень серьезно опасаюсь того, что отношение к Дугину это не отношение к экзотической болезни. Это отношение к тому возможному будущему, которое может поразить американских дураков в ближайшее время. Потому что дураки – это явление интернациональное. И не хочу, чтобы это звучало высокомерно. Во всем мире представлены довольно широко. Я имею отношение непосредственно к интеллектуальной Америке, я варюсь в университетских кругах, и мне очень хорошо знаком американский ужас перед обывателем, которого называют TV-вотчером. Вот смотритель телевидения, потребитель массовой культуры – это не праздное явление. Именно это явление, в конце концов, Россию превратило в то, чем она является – именно отказ от интеллектуального усилия. А в этом плане Россия в 90-е годы, безусловно, задала мировой тренд.
Российская пропаганда не в первый раз уже, да, рукоплещет американскому журналисту. Маргарита Симоньян после того первого путинского интервью называла тот разговор образцом журналистики, да, который нужно в учебники журналистики непременно вносить. Вы сейчас говорили про то, что Дугин давал интервью на английском. Я вспомнил, что знаменитую мюнхенскую речь Владимир Путин отчасти говорил на немецком. И тоже это было такое же заигрывание. Посмотрите, как я хорошо говорю по-немецки.
Смотрите, как я умею говорить о вашем варварском наличии.
На вашем языке, да.
Gerade eben sprach ich von der Einheit der europäischen Kultur.
То, что Запад является бессознательным адресатом и, более того, главным потребителем всей этой идеологии, конечно, что вы думаете, это для российской аудитории делается? Да плевать они хотели на российскую аудиторию, пренебрежение чекистов к своему народу. Общеизвестно, чекисты видят этот народ в основном в пыточной камере. А насчет интервью, является ли оно образцом, здесь Симоньян, ну, знаете, как часы, которые стоят дважды в сутки, показывают правильное время. Здесь Симоньян неожиданно для себя сказал правду. Внезапно. Я думаю, это для нее, для самой, некоторый шок.
И вот это интервью Такеру блистательная, лучшая журналистская работа за всю историю журналистики вообще в человечестве. Самое популярное интервью за всю историю журналистики и за всю историю существования жанра интервью.
Но это образцовая журналистская работа. Понимаете, ведь что является основой любого интервью? Вот то, что мы с вами делаем, это не интервью, это разговор людей, которые, в общем, обмениваются мнениями, скажем так. Это другой жанр. Называется беседа. А то, что Путин давал Такеру Карлсону, это интервью, потому что главная его цель – раскрыть персонажа. Не поспорить с ним, не противопоставить ему что-либо. Я помню, когда я еще брал интервью для собеседника, наиболее частая претензия ко мне на редколлегиях была: ты с ним говоришь о том, что интересно тебе. А надо говорить о том, что интересно ему, что его раскрывает. Потому что мы про Быкова мы ничего знать не хотим. Мы хотим знать про Леонида Филатова, про Алексея Балабанова и так далее. Так должен ему давать раскрыться, не возражать, не опровергать, не выдвигать свою картину мира. Ты должен, как такой универсальный приемник, ловить его волну. Я никогда так не думал, мои интервью, ну, может быть, кому-то мой жанр не нравится, но жанр Такера Карлсона, это, безусловно, как сказано было у Пастернака, «Тетрадь подставлена, струись». Это такое приглашение струиться. Человек должен полностью себя раскрыть. И он себя раскрывает. И Путина мы увидели, безусловно. Мы увидели весь ужас, который там делается внутри и в голове. Весь кошмар, который там вместо мировоззрения. И Дугина мы увидели. То, что у России сегодня вместо идеологии, всю эту конспирологию, манию убийств, чудовищную архаику, мы это увидели. В этом смысле Карлсон выполнил свою задачу барометра. Он замеряет общественные настроения и... В каком-то смысле он по отношению к Америке выполнил миссию благородную. Он предупредил, что происходит в крупнейшем партнере, в стране, которая Америке симметрична. Не важно, что у нас сейчас партнерских отношений нет. Важно, что у нас географически эти партнерские отношения есть. Мы уравновешиваем друг друга в мире. Просто мы самые большие. И никакой Китай в этом плане Америку как раз не уравновешивает, потому что на идеологическую экспансию Китай никогда не претендовал. Это отдельная территория, живущая по своим законам. Она не желает делиться своими внутренними нарративами. Она никому не навязывает своего конфуцианства. Китайская диаспора всегда живет очень замкнуто. Тогда как Россия и Америка всегда претендовали в лучшем западном духе на распространение своих идеологий. И в этом плане Такер Карлсон, конечно, оказал Америке огромную услугу. Он ей наглядно и прямо показал, с чем она имеет дело. Пока в России, а там, глядишь, и внутри себя.
Ну и говорит ли нам вот это в том числе интервью и вот это вот заигрывание перед Западом, что все разговоры про поворот на восток, все это совершенно несостоятельная чепуха, и мы, на самом деле, как ребенок, обидевшийся, спиной, может быть, к Западу и повернулись, но ждем только того, когда нас по спинке погладят, и пока ждем, учим новые английские слова.
Ой, нет, ну, конечно, это, ну, вы совершенно правы, это было всегда очевидно. Конечно, понимаете, как... я знаю такие пары, которых единственным адресатом является бывшая возлюбленная. Можно как угодно говорить, а вот я от тебя не завишу, а вот я построил без тебя прекрасную жизнь, а вот я даже стараюсь тебя не вспоминать. А у Аллы Пугачевой была об этом прекрасная песня «Были мы с тобою правы», которая заканчивается словами: «Не слушай меня, пожалуйста, все это глупая бравада». Там прозаическая такая вставка.
«Не слушай меня, это все глупая бравада. Я очень рада, что ты пришел. Я верила, я чувствовала, что именно сегодня ты должен вернуться».
Все это глупая бравада. Это все делается для одного человека, для американского президента, ну, может быть, для части европейских лидеров. У России всегда один нарратив. И Владимир Путин его сам же прекрасно сформулировал. «Вы не слушали нас тогда, послушайте теперь». Это, правда, неправда, потому что они нас как раз тогда очень внимательно слушают, они нас всегда внимательно слушают, а в отличие от нас, которые выдумывают их и с их представлениями со своими наивными представлениями предпочитают иметь дело. Запад очень внимательно слушает Россию. И, разумеется, никакой поворот на восток просто не нужен, потому что нас там никто не ждет. На востоке самодостаточная философия, самодостаточная жизнь, правила этой жизни довольно изоляционистские. Мы в объятия Китая можем ломиться сколько угодно. Все ответы китайцев на вопросы европейцев всегда... Мало времени прошло. Мы не готовы оценивать французскую революцию, прошло всего 300 лет. Это действительно философия цивилизации, которая сидит на берегу Янцзы и ждет, пока по ней проплывет труп геополитического конкурента. Вот, кстати, надо ввести лозунг «Мир труп май», который бы, вероятно, более точно соответствовал сегодняшней первомайской философии России. Превращение в трупы максимального числа соседей – это главная задача. Мир, труп, май, дарю идею. Так вот, Китай ждет, пока трупы врагов проплывут по Янцзы. Россия всегда адресовалась к Западу. Это и навело меня в свое время на мысль о том, что Путин – это агент Западом, завербованный с единственной задачей добиться в России максимальной деградации. Эту западную задачу он выполнил полностью. Я вам хочу напомнить, когда старик Шоу приезжал встречаться со Сталиным, естественно, британские зрители, британские читатели ему задали вопрос: неужели вы не понимаете, с кем вы имеете дело? Ведь вы писатель, мы привыкли, что вы все-таки в людях-то разбираетесь. На что Шоу ответил: скажите, пожалуйста, какая Россия, на ваш взгляд, более конкурентна? Россия царская или Россия большевистская? Я всего лишь забочусь о том, чтобы у Британии не было сильного конкурента. Это было честное признание. Россия большевистская устраивала британцев, пресловутую разведку, пресловутых англосаксов, гораздо больше. Посмотрите, ведь Хаммер, на которого я деликатно намекнул в начале разговора, знаменитый американский миллионер, тот самый, подаривший Ленину скульптуру обезьяны с человеческим черепом, такую дарвинистскую, ведь Хаммер, в честь которого назван Хаммер-центр, который в 32 года сюда приехал делать политику, он ведь не о своих концессиях заботился. Он заботился о том, чтобы у Америки был в мире конкурент в виде большевистской России, а не в виде России царской. Поэтому они все так заинтересованно, горячо поддерживали большевиков, даже говорили, что, может быть, это действительно тренд на будущее. И так и оказалось. Но они, еще раз хочу подчеркнуть, изучают Россию, безусловно, с горячим интересом, как изучают опасного больного, а не так, как изучают друга и светоча. Это опасный больной, который, в принципе, высоко контагиозен, который может наших этим зарядить и заразить. Именно поэтому они будут брать интервью у наибольшего количества таких людей. Я, кстати говоря, спросил в свое время Макфола, американского посла, бывшего, уже несколько раз бывшего в России, почему он встречался с оппозицией? Но наш долг – отслеживать все тенденции в обществе. Мы должны знать, что происходит в стране. В стране есть оппозиция левая, есть оппозиция правая, есть консервативная, которая подталкивает Путина под правую руку, есть оппозиция либеральная. Мы должны видеть весь спектр. И этот интерес ко всему спектру совершенно понятен, потому что в каком-то смысле Россия для всего мира, а об этом говорил еще Чаадаев, это экспериментальный полигон, испытательный полигон, на котором проходят испытания, в первую очередь, самые опасные тенденции. И, разумеется, Китаю это совершенно неинтересно. Это интересно западному миру, который изучает свои уязвимости. И я должен сказать всем чрезвычайно печальную вещь. 70-е были временем относительного просвещения не только в России. 70-е были временем космических программ в Штатах, почему была возможна стыковка «Союз Аполлон». И лучшая литература, лучший кинематограф, новый Голливуд – все тоже было в Штатах. 70-е годы Америки с Россией были друг другу симметричны. И именно в это время Вознесенский сказал свои знаменитые слова: «Две страны, две ладони огромные, предназначенные для любви, обхватившие в ужасе голову, черти что натворившие земле. Две страны, которые в ужасе обхватили земной шар, его голову. Так вот, надо вам сказать, что интеллектуальная деградация в России – это тоже был серьезный тренд. Разумеется, американская культура по сравнению с 70-ми годами отскочил назад довольно сильно. Я считаю, что «Барби» – хороший фильм, более того, интеллектуальный. Да и «Ла-Ла Лэнд» – вполне не глупый, высокопрофессиональный фильм. Но в сравнении с «Апокалипс Нау» или «Разговором», или даже «Крестным отцом» – это серьезный отскок назад. Алан Паркер был возможен в 70-е годы. В 70-е годы, кстати говоря, формировался и Тарантино, который пытался возродить интеллектуальный тренд, но возродил его только в постмодернистском интеллектуально-издевательском ключе. А в принципе, эта интеллектуальная деградация массовой культуры всего мира, она очень очевидна. И такие романы, как «Внегуд», «Хеллер», «Меллер», сегодня вряд ли могут быть написаны, если уж на то пошло. Просто потому, что мир в целом очень сильно упростился. А в упростившемся мире любая интеллектуальная зараза распространяется с гораздо большей скоростью.
А про упростившийся мир мы должны думать, когда видим, например, кадры из кампуса университета в Лос-Анджелесе. Я думаю, что вы тоже видели, конечно, эти картинки, когда обезумевшая толпа студентов вступает в драку с представителями коренного населения Америки, которые вышли сказать слово в защиту евреев. Что происходит? Это тоже показатель интеллектуальной деградации и слишком уж большой любви к простым идеям.
Понимаете, я не могу говорить о том, с чем я лично не сталкивался. У нас была, естественно, в университете демонстрация «From the River till the Sea», «Palestine must be free», но никто из моих студентов туда не пошел. И они отнеслись к ней чрезвычайно скептически, и народу это собрало не так много. Но то, что разнообразные левые идеи в сегодняшнем мире популярны, и то, что студенты на это чрезвычайно падки, это как раз не новость. Понимаете, я бы, в общем, счел это даже, не смейтесь, положительным симптомом, потому что прививку от всех этих вещей лучше получить в молодости. Не будем забывать, что именно молодежь в 68-м году на парижских баррикадах вывешивала портреты Мао, а кроме того, они именно молодые люди, именно левые интеллектуалы загадили Комеди Франсез, которые захватили в порядке своей молодежной революции. Кстати говоря, вот это любопытная деталь, ведь французские философы, называвшие себя детьми Солженицына, это были люди, кстати говоря, довольно большая категория людей, в том числе Глюксман, главная икона левого движения, которая потом резко переориентировалась направо. Ведь именно Глюксман вынужден был пересмотреть свои взгляды под действием книги «Архипелаг ГУЛАГ». Во всем мире идеи Солженицына, или, по крайней мере, правда, которую сказал Солженицын о результатах русской революции, заставила людей кардинально пересмотреть свои взгляды. И только в России ему говорят, да ну, мессианство, да ну, играет в пророка, да ну, борода, да что за консерватизм. Солженицын, как раз, между прочим, ударил в главную скрепу. Он первый человек, показавший, что главной скрепой России, не только современной, любой, является тюрьма. И, как безупречно чувствующий главного врага, он ударил в эту скрепу. Он показал, что в России страх тюрьмы удерживает все общество. Никаких других скреп там нету. И, кстати говоря, 200 лет вместе написано о том же самом. Нет у русского мира никакой идеи, кроме страха. А вот у евреев есть солидарность. Давайте позавидуем. Давайте попробуем стать, как они. Это не антисемитская книга. Это как раз книга русофобская, если уж на то пошло. И мне представляется, что студенты, которые получают в молодости прививку от лептизма, ну, они в будущем будут духовно более здоровыми. Это, ну, понимаете, то, что для молодого человека, ну, мы знаем, кто не был радикалом в юности, подлец, кто не стал консерватором старости, дурак. Мы прекрасно понимаем, что молодежь не может не заигрывать с опасными идеями. Это естественная вещь. И более того, если она с ними заигрывает, это к лучшему. Лучше в молодости это пережить. Вот как писал Бальзак, что лучше в молодости пережить влюбленность в роковую женщину, в femme fatale, чтобы уже никогда не западать на это в 30 лет. Это он, там, когда Растиньяк влюбляется в так называемую Нази де Ресто, Анастасия, я думаю, что это полезный опыт. Другое дело, что когда в этот соблазн попадают люди немолодые, а ведь в России как раз конспирологи, вот эти враги англосаксофобы, дугинские поклонники, это в основном люди довольно преклонных лет. Вот молодой дурак, естественно, а старый дурак ужасный, непоправимо. И вот это меня по-настоящему пугает. Ведь дело в том, что, понимаете, старики не должны решать судьбы мира. Судьбы мира должны решать зрелые, крепкие профессионалы. А страшная депрофессионализация сегодняшней России очевидна. Потому что сегодня, вот я помню, как Виктория Токарева сказала, раньше было огромное разнообразие профессий, сегодня профессии осталось две – богатые и бедные. А сегодня Россия опять стремится к редукции. Сегодня профессионалов осталось две категории – убийцы и уклонисты. Те, кто хочет убивать, и те, кто уклоняется от убийства всеми возможными способами. Но, безусловно, это мания убийства. Вы видели наверняка эту детскую жизнерадостную книжку с жизнерадостным ветераном, улыбающимся и ликующими детьми на обложке. «Разговоры о войне», где детей склоняют к тому, что война – естественное состояние общества. Война – это уклонение от работы. Вот это надо всегда понимать. Людям скучно стало ходить на работу, и они решили немножко пограбить соседа. А изображать войну как высокое, патриотическое, одухотворенное занятие – это значит уклоняться от труда. И именно 1 мая, весенний праздник работы, я хочу от души поздравить всех, кто в этот день, как и я, работает, кто в этот день садится к компьютеру и пишет, или выходит на приусадебный участок и копает, или идет с ребенком в зоопарк и воспитывает ребенка. В общем, все, кто занят мирным и все-таки делом. Потому что для России никогда ничего не было страшнее чудовищной фигуры бездельника. Именно поэтому я хочу напомнить, что в российской власти очень давно не было людей, начиная, кажется, с Хрущева, которые имели бы какой-нибудь пролетарский опыт, какой-то опыт работы. Да и Хрущев очень быстро ушел на освобожденную должность комсомольского жака. Даже Сталин за всю жизнь палец о палец не ударил, но, правда, много читал. Даже Ленин по профессии, а Ленин, вы знаете, иногда как публицист, вызывает у меня симпатию, но Ленин по профессии, экономист, обозреватель, присяжный поверенный, работал меньшую часть жизни, а большую часть жизни он занимался партийной публицистикой. А если бы к власти в России пришел человек с профессией в руках, думаю, что это сильно изменило бы страну.
Вообще, раз уж мы сегодня так о символах мая говорим, еще два важных, наверное, символа мая, ну, 9 мая, очевидно, и для меня экзамены школьные. Конец мая, ну, такая, третья четверть мая. И вы знаете, в этом году впервые, например, экзамен по истории будут сдавать по учебнику Мединского, где детям будут предлагать назвать как минимум 3 причины вторжения в Украину, хотя российская пропаганда так не смогла дать даже одного. Дети ведутся, вот как вам кажется, дети на это ведутся, вот на это, на этот обман стареющих бездельников, захвативших власть?
Это вопрос не такой простой. Мне один мой студент здесь, в Штатах, на экзамене, на вопрос, что он думает о, ну, о проблеме, там у меня тема «Тюрьма и каторга в русской литературе». Он сказал, вам ответить то, что я думаю, или то, что вы хотите услышать. Вот это было очень важно. Они прекрасно это понимают. И более того, мне один мальчик так и сказал, конечно, вы там у себя на родине борец с тоталитаризмом, мы погуглили вашу биографию, но как преподаватель вы довольно авторитарный. То есть, по крайней мере, для вас есть ваша точка зрения и неправильная. Вы толерантны, вы соглашаетесь, вы ни на кого не кидаете с кулаками. Но свою точку зрения вы имеете, вы ее не навязываете, но она есть. И вас сдвинуть с этой точки зрения невозможно. Ну, это нормально, но в конце концов, я старый человек, мне 55 лет, естественно, что я сформировался. И вряд ли какой-то студент, даже из Оклахомы, со своим опытом жизни может радикально повлиять на мой. И, кстати говоря, я не считаю зазорным иметь точку зрения. Но любой студент понимает, что... Это, кстати, то, что они мне об этом говорят в лицо, я очень ценю, потому что мне нравится поддерживать с ними честный диалог. Если я честно говорю, вы чего-то не знаете, я говорю, да, вы этого не знаете. Если они мне говорят, что я авторитарен, я склонен это признать, я авторитарен. Ну, потому что, понимаете, нельзя бороться с авторитаризмом, не будучи в чем-то твердо убежденным. Мы же жизнью рискуем, а жизнь – это не пустяк. Поэтому я, и, кстати говоря, риск жизни, он совершенно реален, особенно для российского борца с режимом. Поэтому я прекрасно знаю, что любой студент и любой школьник прекрасно знает. Можно говорить то, что думаешь, а можно то, что надо. Естественно, я сказал, говорите то, что думаете вы, потому что то, что знаю я знаю и сам. Всегда любой школьник знает, что надо говорить, и что является его сокровенным тайным убеждением. Я знаю, что в России навык двоемыслия, навык сокрытия истины всегда очень глубоко и, я бы сказал, благотворно укоренен. Потому что надо быть умным, надо не дать себя поймать. Тоже я хорошо помню, понимаете, у меня же все упирается в мой психологический опыт. Я помню, у меня был любимый класс. Класс очень сложный, состоявший из таких фриковатых детей, которых золотое сечение взяло именно потому, что они нигде больше не ужились. Ну и я позволял себе с этим классом любимым, это, тогда еще там было разделение по литерам, и это был В-класс, куда отсылали людей, как правило, ну, не особенно надежных. И я мог с ним говорить, о чем мне удобно. И вот у нас на следующий день комиссия, а я даю «Войну и мир», и, естественно, говорю о том, что меня интересовало. Говорю о масонах, о Баздееве, ну и его прототипе Баздееве. Ну и, естественно, я тогда писал о Строму, меня интересовала масонская тема. Я спохватился среди урока и говорю, ребят, я говорю вам о том, что интересно мне и, может быть, вам. Но ведь завтра будет комиссия, и надо будет говорить о дубине народной войны. И мне такой басом с Камчатки, всегда говоривший правду Макс, сказал, Львович, они меня звали Львович, Львович, говорите, завтра мы скажем все как надо. Вот это умение говорить все как надо, когда к тебе приходит комиссия или когда тебя спрашивает гость, это в советском школьнике и постсоветском школьнике очень развито. Я за то, чтобы учитель был откровенен с учащимися, но чтобы он давал им официальную формулу, которой можно прикрыться, как корка прикрывает рану. Понимаете, как бинт ее прикрывает. Вот мы говорим то, что вы хотите услышать, а думаем то, что думаем. Поэтому отвечать по учебнику Мединскому они научились. Кстати говоря, очень многие студенты мне и здесь говорят, ну, наверное, Россия имела причины для вторжения в Украину. Наверное, вот Арестович же говорит, что Россия не может терпеть рядом с собой антирусскую Украину. Ну, не может. То есть она это не хорошо и не плохо, просто она не может этого терпеть. Она так устроена. Да, что ожидается от людоеда, то и делает людоед. Россия имела причины для вторжения в Украину. Давайте назовем вещи своими именами. Ну, Ренат, ну даже вы с вашей русофилией, а вы всю жизнь защищаете от меня российскую идеологию, российскую культуру. Это очень естественная вещь. Вы человек молодой и сострадательный. Но даже вы должны признать, что то, что происходит сегодня в Украине, абсолютно прямо вытекает из всей предыдущей российской истории. Эта система так устроена. Россия напала потому, что она не могла не напасть. Понимаете, это я просто увидел осуществление моих давнишних страхов, прогнозов и антиутопий. Но давайте будем откровенны. У России была причина напасть на Украину. Это 7 веков предыдущего абсолютно экстенсивного развития России, когда она может двигаться вперед и сохранять свою власть только за счет внешней агрессии. Это было так всегда. Она решала свои внутренние проблемы всегда за счет создания внешних. И мы с вами прекрасно это понимаем. Если бы я был современным российским школьником, я бы сумел в обтекаемых словах дать такой ответ. Да, у России была причина напасть на Украину. Эта причина вытекает из самой российской природы. Понимаете, как в классической восточной сказке, когда лягушка... в другом варианте змея, переносит скорпиона на ту сторону реки, и он, не могучи удержаться, жалит ее в спину на середине реки. Она уже тонет, но она говорит, зачем ты это сделал, мы теперь утонем оба. Он отвечает, зачем что-то в моей природе. Мы не можем, понимаете, это в нашей природе, равным образом, как, ну, Господи, ну, как не наскучило вам всем пустое спрашивать у бури. Пристали все, зачем? Затем, что то в моей натуре. Это Алексей Константинович Толстой отвечает Пушкину на вопрос, зачем ты дерзкий аквилот. Затем, что то в моей натуре. Нападение на Украину абсолютно в природе имперской власти, которая может существовать только за счет внешних источников расширения. Без этой экспансии империя не живет. Или, как было в гениальной пьесе Зорина «Царская охота», великой державе застой опаснее поражения. Военное поражение нужно иногда, потому что оно пробуждает какие-то силы, а внутренних резервов для этого развития нет. Смотри работу Эткинда «Внутренняя империя». Это страна, которая колонизует сама себя и всех соседей, и других источников не имеет. Как видите, я ответить вполне в духе Мединского могу. Россия, знаете, я даже вам могу сказать, как бы я ответил, потому что очень многие проверяющие не знают этого слова. Россия напала на Украину по онтологическим причинам, бытийственным причинам. А всем школьникам это горячо рекомендую. За этот ответ, абсолютно объективный, их не заругают.
Советы Дмитрия Быкова, да, незаменимые. Знаете, еще хочу в конце коротко о другой дате поговорить, которая тоже вот-вот наступит. И наш следующий выпуск будет буквально за 2 дня, да, не 9 мая. Я уже вижу, как детей начинают одевать в костюмы СВОшников, которые сегодня синонимичны в представлении учителей и пропагандистов советскому солдату. Заставляют рисовать какие-то рисунки на тему войны, не на тему мира, а на тему войны. Сам я, вот уже которая 3-я, получается, 9 мая, тоже, ну, со страхом жду наступления этого дня, потому что он в моем сознании как-то стал равен Дню крови, а не Дню памяти там, моей бабушки на могилу, которую я сходить не могу, хотя хотелось бы. Там, деда, который дошел, прадеда дошел до Берлина и вернулся живым. Как мне, вот я просто такой, знаете, вопрос, раз уж мы советы даем, дайте мне совет, как мне сохранить себе этот день, чтобы он был днем памяти прадеда, и не выключать в ужасе телевизор, видя то, что происходит в России сегодня, на 9 мая.
Знаете, у нас вообще-то не новости в классике, но сегодня день рождения Юрия Кублановского. А это не самый умный человек, но очень сильный поэт. А вообще говоря, поэту не надо быть умным человеком, ему ум мешает. Давайте я вам прочту стихотворение Кублановского, которое вам ответит на этот вопрос. А, только вот как бы мне не разреветься. Дело вот в чем, понимаете? Мне еще когда-то давно Лев Лосев сказал, я все про Кублановского понимаю, но когда я его читаю, я понимаю, что в нем иногда все-таки вот говорит Бог, да? Даже при том, что я агностик. Но потому что Кублановский сам, как я его знаю, такого сказать не может. Это говорит кто-то в нем. И вот я знаю хорошо Юрия Михайловича. Ну, хороший человек, кстати. Но вот это в нем сказал кто-то, чего он сам бы не смог. Вот смотрите. Нет, не поеду, хмуро, волгло. Ну вот уже трясемся все же, купе с каким-то бритым волком. наемным киллером, похоже, и дребезжащая открыто вдруг космическую дверца, что словно силою магнита вытягивает магму сердца, выходишь затемно на старом перроне в рытвинах глубоких, еще с времен тоталитарных, скорее серых, чем жестоких. На улице, где все бессрочно, и все друзья поумирали, и сосунки в трущобах блочных уже диковиную стали, уже светает, припозднился, листва осыпалась дотоле. Когда-то здесь и я родился, при Джугашвили на престоле. Жизнь прожужжала мимо уха, на кнопку надавлю упрямо, слепая мне по грудь старуха не сразу и откроет. Мама. Да, вот такая мама. Понимаете, ничего не сделаешь, но мама. И что бы мы про Россию ни говорили, я не хочу сказать, что мы ею вскормлены. Я вскормлен своей семьей, своей реальной матерью, которая гораздо лучше родины была уж, если честно. Она-то меня любила. И ей я не должен был доказывать постоянно своего права на труд и на существование. Она мне эту жизнь дала, и она не собиралась ее все время отнимать. Но то, что это так или иначе какие-то источники нашей жизни, то, что мы из этого состоим, это следовало бы помнить, и мы это помним. Поэтому, когда вы чтите память прадеда, вы ее и чтите. Это правда. Понимаете, это нынешняя Россия на это никакого отношения не имеет. Это, как сказал когда-то Гребенщиков, если ваша мать больна, и даже если она безумна, это не отменяет вашей связи. Сегодняшняя Россия – это безумная мать, да, безумная Грета. Но ничего не поделаешь, мы должны помнить, что даже когда она придет в себя и позовет нас обратно, хотим мы или не хотим, это было бы, кстати, правильно не поехать, но мы поедем.
Да, обязательно поедем и обязательно в этой любимой нами России встретимся с Женей Беркович. День рождения,
поучаствуем, которого... поучаствуем, да. Спасибо вам. Дай Бог.
Спасибо вам, Дмитрий.
Пока. Пока нам.
Еще про одного поэта, великого поэта нашего времени, хочу сказать. День рождения у Жени Беркович. Не знаю, она предпочитает феминитив или нет, поэта, поэтесса. У великого поэта и поэтессы нашего времени Жени Беркович на днях был день рождения, и тоже, наверное, она автор одного из самых сильных и мощных произведений антивоенных стихов, написанных вот с того страшного дня, когда война началась. А давайте будем помнить о поэтах. Поэты приведут нас к свету, и я этого света вам желаю. Спасибо, что были с нами. Пока. Увидимся через неделю.
Зимотворенье на дворе, метельный заверт, а ты, как муха в янтаре, навеки заперт. И ты молчишь, и он, и я, и с ним, и с нею, чтоб не услышали друзья врагов страшнее. Они расставят по местам, собьются в стаю. Вот я, конечно, не читал, но осуждаю. И нас опять пугает черт своим малютой, а время медленно течет, но снова лютый метет по всей земле, зараза волчья. Сиди, как муха в феврале, темно и молча, и слово, чтоб не бронил на человечьем. Февраль, пора достать чернил, а плакать нечем.